Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача, ставшая уже традиционной передачей для многих наверняка. Передача «Разговоры об искусстве» с нашим постоянным участником. Итак, у нас вновь в студии кандидат культурологии, культуролог, искусствовед, музыковед, историк, доцент, лауреат премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрий Владимирович Суворов. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы двигаемся в нашем огромном, большом, необъемном, удивительном, интересном пространстве искусства и культуры. И сегодня мы будем говорить, начнем говорить еще о двух великих и очень интересных представителях вот этого нашего эшелона золотого века русской культуры. Мы будем говорить о двух ярких литературных деятелях, сатириках, что на первый взгляд их может объединять. Итак, мы будем говорить об известных двух писателях: Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине и Александре Васильевиче Сухова-Кобылине. Ну вот, Дмитрий Владимирович, конечно же, вначале мы поговорим, собственно, о том, что вообще объединяет два этих интересных русских писателя, да, прежде всего. Но, как я уже отметил, на мой взгляд, это, безусловно, яркие представители такой безумно очень острой социальной сатиры, которая, видимо, вот на почве, на той почве того времени и родилась, и так ярко была сконцентрирована и вылилась вот в такие гениальнейшие произведения вот этих двух замечательных писателей. Почему же это так случилось?
Вот знаете, для того, чтобы начать разговор об этих двух действительно гениях русской литературы, я позволю себе прочитать известное стихотворение Некрасова «Памяти Гоголя».
Так.
«Блажен незлобивый поэт, в ком мало желчи, много чувства. Ему так искренен привет друзей спокойного искусства. Ему сочувствие в толпе, как рокот волн, ласкает ухо. Он чужд сомнения в себе, сей пытки творческого духа. Любя беспечность и покой, гнушаясь дерзкую сатирой, он прочно властвует толпой своей миролюбивой лирой. Дивясь великому уму, его не гонят, не злословят, и современники ему при жизни памятник готовят. Но нет пощады у судьбы тому, чей благородный гений стал обличителем толпы ее страстей и заблуждений. Питая ненавистью грудь, вооружив уста сатирой, проходит он тернистый путь своей карающей лирой. Его преследуют хулы. Он ловит звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. И веря, и не веря вновь мечте высокого призвания, он проповедует любовь враждебным словом отрицание. И каждый звук его речей плодит ему врагов суровых и умных, и пустых людей, равно клеймить его готовых. Со всех сторон его клянут, и только труп его увидя, как много сделал он, поймут, и как любил он, ненавидя. Вот эти строки – это самый лучший эпиграф.
Да,
ко
да.
всему тому, о чем мы будем сегодня говорить.
Безусловно.
Я только позволю себе очень горький комментарий. Некрасов еще излишне оптимистичен. Понимаете, по Некрасову получается, что когда человек умрет, потомки поймут.
Потомки.
К сожалению, так бывает далеко не всегда. Вот, знаете, из сегодняшнего дня я вам приведу навскидку 5 имен великих деятелей нашей отечественной культуры. Отец Александр Мень, Александр Солженицын, Виктор Астафьев, Василь Быков и Эльдар Рязанов.
Да.
Вот 5 человек, которые посмертно подвергаются омерзительному совершенно глумлению, на чьих могилах откровенно топчутся. Вот, поэтому я еще раз говорю, та матрица, тот алгоритм, который выразил Некрасов, это еще такой, знаете, довольно оптимальный вариант. И вот герои нашего сегодняшнего рассказа, вот к ним, к обоим это все применительно. Что их объединяет?
Да.
Я только поменяю местами сперва Сухова-Кобылин, потом Салтыков-Щедрин. Да, на первый, ну, во-первых, я хочу так сказать. У них очень много общего в биографии. Происхождение, оба дворяне.
Дворяне.
А причем, если брать Салтыкова-Щедрина, так еще и бояре. Вот, оба входят в жизнь в николаевскую эпоху, ну, плюс-минус, ну, считайте, Сухова-Кобылин родился 29 сентября 1817 года, умер 24 марта 1903-го, он
да.
прожил долгую
да.
жизнь. А Салтыков-Щедрин чуть-чуть моложе, но... он родился 27 января 1826 года и умер 10 мая 1889-го.
Да.
Ну, то есть, смотрите, то есть у них разница в 9 лет, вот, в принципе, и у обоих у них вхождение в литературу происходит в последнее десятилетие правления Николая I. Вот. И как раз на мрачное семилетие это падает, упоминавшееся. Вот. И это придаст их старту страшный драматизм. Вот вы знаете, в последнее время появилась такая очень забавная форма адвокатуры Николая I и шире всей его эпохи, что вот сколько писателей при нем вошли в литературу. Вот еще хорошо бы вспомнить, в какой стилистике и с какими издержками они вошли в эту литературу. Вот. А расцвет их творчества попадет на реформ, в эпоху великих реформ Александра II и... частично и тот, и другой застанет эпоху реформы, контрреформы Александра III, что тоже добавит драматизм. Обоих роднит фантастическая биография. Вот вы знаете, я хочу сказать, если брать даже не только русское искусство, а вообще биографию любого великого деятеля мировой культуры, там, не знаю, чуть ли не начиная, ну, не знаю, с Древней Греции, с Древнего Китая, там, ну, просто я бы мог сказать из Египта и с Вавилона, но там мы персоналей просто почти не знаем, а вот Индия, Китай, Древняя Греция... там уже все, персонализм. Вот. Очень часто биография похожа на кардиограмму гипертоника. Наши сегодняшние герои даже на этом фоне весьма и весьма выделяются, потому что таких совершенно головокружительных поворотов. Это, как, знаете, был голливудская мультяшка «Чудеса на виражах». Вот «Чудеса на виражах» — это вот про наших героев. И вот еще один очень важный момент, просто чтобы, как бы, мы к нему будем возвращаться, но я как бы сразу задам определенный тон. Дело в том, что совершенно справедливо их в первую очередь квалифицируют как сатириков.
Да.
Это и справедливо, и в то же время это неполная характеристика. Мы с этим столкнемся. Дело в том, что если бы они были просто сатириками, кстати, ничего плохого в этом нет. Мы, например, когда доберемся до русского серебряного века, у нас, например, будет такая в высшей степени знаменательная фигура, как Саша Черный, да, который будет, безусловно, сатирик, и все. Да, и это нисколько не помешало ему попасть на Олимп. Потому что, и мы уже говорили, быть сатириком в этом смысле очень трудно, потому что сатира сиюминутна.
Да,
и
да.
Чтобы написать так, чтобы сатира эстетически и смыслово пережила свое время, это очень да. трудно.
Тем вот. Паче у наших героев все, что связано в измерении сатирическом, то платформой служила, естественно, социальная составляющая.
А вот здесь мы, кстати, сразу затронем одну очень страшную вещь, потому что если бы они, скажем, только гениально отрефлексировали и отрезюмировали социальные язвы своего времени, это было бы полбеды. Но ужас в том, что их творчество по сей день адски актуально.
Адски, да. И тут сразу...
Это вот... говорит о том, что они затронули не только конкретно временные аспекты, а они затронули какие-то невероятно глубинные болевые точки, болевые... вообще связанные с бытием России.
Бытием, да, и наша нравственная
нравственность, ментальность.
Тут сразу вспоминаются Салтыков-Щедрин. Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют. Да. Неужели? Вот.
К сожалению. Да. И еще, но тут есть очень интересный второй пласт. Вот дело в том, что вообще я должен сказать, что как минимум одного из героев нашего сегодняшнего рассказа, а именно Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, искусствоведение вниманием не обделило. Вот. А Сухова Кобылине немножко меньше, хотя тоже есть очень интересные вещи, как бы аналитические. А Салтыковым-Щедриным занималась целая когорта. И в его время, и современники старались как-то осмыслить происходящее, и в какие-то вынести резюме, и потом Серебряный век, и Советский Союз, и ныне, и так далее. Но достаточно сказать, что о Салтыкове-Щедрине есть прекрасные исследования Лотмана, и Салтыкову-Щедрину посвятила короткую, но очень выразительную главу Валерия Ильинична Новодворская в известном эссе «Поэты и цари». Мы к нему еще вернемся. И вот эти исследования, особенно когда в дело включился такой зубр, как Бахтин. Вообще, когда в философии появилась семиотика, структурализм, а в культурологии диалоговый подход, который разрабатывали как раз Бахтин, Бубер там и так далее. Бахтин у нас, Бубер в Израиле. Так вот, выяснилось, что у обоих этих писателей двойное, тройное и четверное дно эстетически. И вот, например, очень интересный факт. Ведь если бы мы говорили только как о сатириках, но были бы аналогии, скажем, с Ювеналом древнеримским, там, предположим, не знаю, с Иоганном Рейхлином, «Письма темных людей», может быть, из современников, там, с Алексеем Константиновичем Толстым. А вот структуралисты провели поразительную аналогию: Эрнст Теодор Амадей Гофман, Федор Михайлович Достоевский и Франц Кафка. Представляете себе, в какой провал мы ныряем с этой позиции? И вот сейчас, когда мы будем все это рассматривать, мы убедимся в том, что это все ни в малейшей степени не является преувеличением. Ну, давайте начнем немножко с биографии.
С биографии.
Да, да, сперва Сухова-Кобылина.
Давайте.
Ну, двойная фамилия — это маркер дворянства.
Да,
вообще,
да.
Значит, для тех, кто интересуется отечественной историей, в советские годы и в ленинские, и в сталинские, вот если у кого-то была двойная фамилия, от нее люди старались избавиться. Потому что с двойной фамилией это сразу ты попадаешь на галочку в соответственные списки.
Да.
Вот старинный дворянский род, ну, к моменту рождения Александра уже такой, я бы не сказал, что мелкопоместный, среднепоместный. Вот, дело в том, что родители-то как раз сыну оставили неплохое наследство. Вот, и еще такая очень интересная деталь. Дело в том, что, что бывает редко у деятелей культуры такого масштаба, у меня только Некрасов еще приходит на память. Александр Васильевич Сухово-Кобылин вообще был человеком с хорошей такой профессиональной хваткой бизнесмена. И фактически он вообще-то по жизни главным, как бы, его постоянной деятельностью был бизнес.
Бизнес.
Да, причем бизнес очень русский и очень помещичий. Он владел сахарными заводами.
А детство, юность.
Да, я сейчас просто поясню секунду, чтобы к этому не возвращаться. Дело в том, что, кстати, отец Сухова-Кобылина был участником войны с Наполеоном. Так вот, дело в том, что в числе таких больших-больших реформаторских прорывов, которые Наполеон оставил человечеству, было внедрение культуры сахарной свеклы. Это как раз сделали французские аграрии по прямому призыву Наполеона, чтобы избавиться от монополии англичан на сахарный тростник. В Европе это все очень быстро распространилось. Это очень простой бизнес, потому что сделать, там, запустить эту культуру, дальше построить какие-то промышленные мощности и сахар. Ну, сахар, понятно, он всегда хорошо покупается, а самое главное – спирт. Вот я вам скажу одну вещь, забегая вперед. Дело в том, что когда будет гражданская война при Ленине, там будет одна очень пикантная подробность, без которой мы очень плохо поймем вообще, что тогда происходило. В стране было нереальное количество спирта. Почему? Потому что помещики все с удовольствием занимались этим бизнесом, он хорошо давал отдачу, и спирт всегда купят. Во-первых, купят аптеки, во-вторых, купят кабаки, в-третьих, купят государство для армии.
Да.
Вот. И залили буквально страну спиртом, и все враждующие стороны в этом спирте просто потонули. Между прочим, одна из причин, почему Деникин не взял Москву, именно это. Понимаете? Интересный факт. Значит, мальчик получил очень неплохое образование. Причем тут сразу выделим одну очень интересную детальку, которая применительно к Сухову-Кобылину вносит сразу очень интересную нотку. Вот. Вообще, забегая вперед, скажу, Сухова-Кобылин интересен как писатель тем, что он написал, в общем, всего три произведения.
Три драматургических произведения.
Это, ну, даже Грибоедов написал больше, хотя мы знаем «Горе от ума», но у него на самом-то деле гораздо больше. То есть это, пожалуй, абсолютный минимализм в русской литературе. Но качество такое, что он с этими тремя произведениями в раз попадает в разряд классиков.
Да.
Вообще, я для себя еще сразу отмечу одну деталь, которая объединяет героев нашего сегодняшнего рассказа. По большому счету, их в народной памяти, в небожители не записали.
Да.
Ну, понимаете, вот опять-таки, если вот сейчас брать, как бы вот так вот, блиц-опрос, кого вы считаете великим писателем России? Эту пару никогда не озвучат.
Ну, безусловно.
Да, то же самое, как это было Писемский, там стал такой Лесков, Мельников, Печерский. Более того, я даже поднял, опять-таки, знаете, ну, это маркер. Улицы, названные их именем, памятники названные, там школы, мало. По Салтыкову-Щедрину больше, его улицы, именем названы улицы примерно в 20 городах, не главных.
А вот Сухова-Кобылин,
совсем
немного.
Фактически,
да.
Ну, Салтыкова-Щедрина хотя бы проходит в школьной программе. Вот. Но все равно, во всяком случае, осмысление, что это были два титана, а я за свои слова отвечаю, пока до сих пор еще нет. Ну, тот, кто слушает наши передачи, уже знает, что это брюзжание с моей стороны уже это рефрен, понимаете, как заезженная пластинка, и он будет продолжаться. Так вот, дело в том, что помимо бизнеса, помимо великого писательского таланта, который он откроет для себя в совершенно сюрреалистических обстоятельствах, у него было еще одно очень важное увлечение с детства, которое он считал, может быть, даже гораздо более важным – философией.
Философия.
Ну, смотрите, он учился в Московском университете, причем так интересно, на математическом отделении философского факультета. А, кстати, не спешите улыбаться, в 20 веке математика и философия у них будет... Прекрасный альянс там в философии позитивизма. А потом, что совсем показательно, Сухова-Кобылин стажировался в университетах Берлина и Гейдельберга. Гейдельбергский университет в Германии входит в пятерку самых престижных университетов на немецкой земле. Вместе с Марбургом, с Геттингеном там и так далее, с Мюнхеном. То есть он, можно сказать, философией занимался очень даже профессионально. И смотрите, какая дальнейшая судьба, просто чтобы больше к этому не возвращаться. Он, в отличие от литературы, философией занимался всю жизнь. А прожил он 80 с лишним лет, 86, по-моему. К великому сожалению, в его имении был пожар, который уничтожил многие рукописи. Даже и тут Голливуд такой трагический. Но он кое-что восстановил. И в конце жизни вышла вот книга под таким названием. Это фактически было делом всей его жизни как философа. «Учение Всемир». Всемир, одним словом. Кстати, заставляет вспомнить Велимира Хлебникова, футуристов там и так далее. Так вот, это такая философия с элементами мистики, которую с точки зрения направленности школы можно определить термином из 20 века неогегельянство. Вот это очень интересный момент. Это говорит о том, что Сухова-Кобылин как философ в значительной степени опередил свое время. То есть очень часто так просто, ну, какая-то такая мистическая философия, не какая-то такая. Дело в том, что вот в 20 веке, когда мы доберемся до Серебряного века в России, у нас обязательно будет разговор о русской философии, потому что золотой век, я так скажу каламбуром, золотой век русской философии пришелся на век Серебряный. Вот в 19 веке, в золотой век, Россия начинала искать свое лицо. Ну, я уже обговорил, первый оригинальный философ Чаадаев. С мыслителями эпохи золотого века мы еще познакомимся. Там будет чрезвычайно интересные личности. Вот. И вот в 20 веке будет неокантианство, неогегельянство, от себя добавлю неотомизм в католическом мире Фомы Аквинского и нео- и постмарксизм, ничего общего с марксизмом и ленинизмом не имеющий. Так вот, это очень мощные вот такие вот парадигмы философского мышления, в данном случае отталкивавшиеся от философии вот этих великих фигур 18-19 века, но развиваемая, совершенно самостоятельная, в чем-то даже полемизируя со своими отцами-основателями. Кстати, интересный факт, что одним из классиков неогегельянства в 20 веке будет французский философ Александр Кожев. Это вообще-то Александр Васильевич Кожевников. Понимаете, это русский эмигрант, представитель русского зарубежья. Так вот, можно сказать, что Александр Васильевич Сухова-Кобылин один из первых ярких или предшественников, или даже уже представителей вот этого формирующегося философии неогегельянства. А вообще самый знаменитый неогегельянец 20 века – это, конечно, итальянский гений Бенедетто Кроче впоследствии. Но там еще и Джосайя Росс, там и там многие, там во многих странах это развивалось. То есть философское наследие Сухова-Кобылина еще ждет своего осмысления.
На сегодня наши разговоры об искусстве мы завершаем, ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о жизни и творчестве двух замечательных и интересных писателей, об Александре Васильевиче Сухове Кобылине и Михаиле Евграфовиче Салтыкове Щедрине. С вами был автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Всего вам доброго.
Разговоры об искусстве.